Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас археология русской дачи, потому что майские праздники. Русские люди едут на шашлыки и обратно, как говорится в одной известной книге, или русские люди едут на дачу и обратно. Каким образом происходит субурбанизация русской жизни? Что из себя сегодня представляет русская дача? 6 соток? Загородный дом, коттедж. Подробности в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина.
Типовая квартира в городе и традиционные 6 соток в области, пришедшие на смену коммуналкам и деревянным избам. Такую жилищную революцию подарило советское государство своим гражданам. А наследие той системы россияне ощущают до сих пор. Авторская архитектура по-прежнему на втором плане, аренда жилья – это ненадежно, есть пара комнат в спальном районе, зато свои и не в ипотеку, хоть и не всегда. А также стабильные планы махнуть на дачу на майские праздники. В итоге получилась недоурбанизация, в которой люди существуют между квартирой и дачей, между городом и деревней. А компромиссный вариант, вроде дома в пригороде, становится невыгоден и не нужен ни строителям, ни потенциальным жильцам. Как-то само собой приставку «недо» получает и понятие «человеческое пространство».
Проект InLiberty, интернет-портал InLiberty сделал проект под названием «Дом», где специалисты и политики обсуждают роль частного дома, роль дачи в современной русской жизни. И двое из авторов этого проекта сегодня у нас в студии. Это Никита Токарев, директор архитектурной школы «Марш», архитектор. Добрый день, Никита. И Павел Гнилорыбов, историк, экскурсовод, ведущий телеграм-канала «Архитектурное излишество».
Добрый день.
Ваш канал пока не стал излишеством сам по себе, как у вас с Телеграмом?
Нет, у нас, наоборот, ядро аудитории осталось, окрепло, и мы получаем очень много предложений как раз о лекциях в дачных регионах Тула, Калуга, Владимир. Люди хотят развиваться, люди хотят не только жарить шашлыки, но и получать новые знания.
Ну вот здесь, мне кажется, интересно, тоже мы начали разговор с интернета, потому что, Никита, мне кажется, это имеет самое прямое отношение к теме дезурбанизации и субурбанизации, потому что соединенность интернетом вот этих вот удаленных прежде дачных, дальних дач, она оказывает решающее влияние.
Ну, по всей вероятности, тут ситуация тоже меняется. Хотя в целом феномен дачи, который вы совершенно верно обозначили, в России продолжает существовать и только развиваться. Да, то есть наличие первого и второго жилья. Да, если сравнивать ситуацию с тем, как люди живут в Европе и в других странах, то там либо мы живем в городе, либо мы живем за городом.
Ну да, это такое промежуточное состояние получается. Ведь само дача, сама этимология слова «дача» – это некий такой подарок государству в качестве дополнения для решения продовольственной проблемы.
Совершенно верно. Ну или вознаменование каких-то особых заслуг, значит, получателей этого подарка. Вот, действительно, в Европе летний дом, это бывает, но это не носит массового характера. Ну, у кого-то есть на море или в горах, но, как сказать, это не, как сказать, не массовое явление, и туда ездят, ну, как сказать, не каждые выходные, да, приезжают на несколько недель. Вот, поэтому дачу, мне кажется, можно считать таким русским явлением, ну, отчасти и Восточная Европа, значит, те страны, которые были в орбите Советского Союза, где был социализм, там дачи тоже распространены. Вот. А вообще вот такая типология советской дачи пришла к нам, насколько я понимаю, из Германии в 20-30-е годы. Вот. И там идея была действительно дать промышленным рабочим, ну, как сказать, возможность здорового образа жизни. Вот. И там эти участки были крошечные, на них нельзя было даже ночевать законодательно.
А это баухаусовский какой-то проект?
Ну, отчасти, да, как сказать, идея здоровья, идея ручного труда, выращивания полезных овощей и фруктов. Вот. Ночевать было нельзя. Можно было построить сарайчик для инструмента, для лопат. Вот. Оставаться там, значит, ночью, но если только уж совсем дождь застал. Вот, отчасти, и что интересно, отчасти, как сказать, развитие городов и пригородов в уже постсоциалистическую эпоху, да, этот паттерн продолжает повторять, да, и сейчас постройки, которые совсем не похожи на дачи, да, которые имеют огромную площадь, ну, по сравнению с дачей на 6 сотках, да, и большие участки. и приспособлены по всем своим параметрам для постоянного проживания, вот, все равно используются как дачи.
Ну да, то есть как временное жилье, там на выходные, на каникулы, а у людей есть основной дом в городе.
Совершенно верно, да. Или есть основной дом, не знаю, в Берлине, или, да, значит, да, в Испании, но все равно здесь, значит, в Подмосковье дача продолжает присутствовать. Вот. Это дает, конечно, постоянную, да, маятниковую миграцию туда и обратно.
Нагрузку на инфраструктуру.
Да, совершенно по-другому развиваются эти пригородные территории. Да, поскольку, ну, мы понимаем, что дачник – это не совсем житель, да, он как бы не участвует в формировании этой территории, ему не нужна инфраструктура такая, как постоянному жителю. Уж не говоря о том, что они, значит, дачник не участвует в выборах, да, и никак, как сказать, не влияет на территорию так, как мог бы повлиять постоянный житель.
А, Павел, а вы как-то занимаетесь, в том числе с точки зрения наследия, экскурсии, дачами?
Дачами мы активно занимаемся, и, насколько я понимаю, жизни. Сейчас защищаются диссертации на тему вроде архитектурной особенности дач ярославского направления. Дача все-таки наследница, наверное, усадебные все-таки традиции, когда сначала небольшой слой точно так же в плацкарте мигрировал на 6 месяцев туда, на 6 месяцев обратно.
Ну, или выходные. Вспомнить чеховские рассказы,
да,
знаменитые,
конечно,
как вот эти вот поезда выходного дня едут на дачу.
Их так называли дачными поездами, да, электрички в начале 20 века. И, если честно, тот, кто оставался в Москве на лето, скажем, в условном 1911 году, считался полным неудачником, потому что город в песке, город пыльный, город грязный довольно, город очень шумный, и поэтому вот этот исход крестьяне ощутили еще, наверное, я бы даже сказал, в николаевское время, николаевское, имеется в виду Николая Первого.
Ну, да.
То есть любой, кто оставался в городе, старался вот на север, потом было освоено западное
направление.
Это мы с первыми
железными дорогами. Тут, наверное, ключевой момент – железная дорога.
Еще дороги существовали обычные, грунтово-шоссейные. Крестьяне очень явно проводили параллель и работали на дачников, вот этих пришельцев из Москвы. Так что крестьяне в Москве, конечно, в Подмосковье ближнем, они были ориентированы, как современные, наверное, жители приморских поселений, на этот непостоянный заработок в летний-весенний период. Но, кстати, со временем только больше становилось тех, кто жил на даче постоянно, их называли зимогорами московской традиции. И, скажем, ближайшие 20 километров к Москве перед революцией были очень плотно заселены. И там, наверное, где-то процентов 70 проживало постоянно. При этом мы видим какие-то попытки создать комфортную среду и коттеджные поселки. Например, Новое Гиреево – это совершенно особенная такая дачная, что ли, штука, которую очень сильно рекламировали. И на трамвае вот прямо растяжки вешали 20 минут до центра Москвы.
Ну, то же самое, да, все похоже, да,
все 100 похоже,
лет, 100 лет спустя. Ну вот интересно, Никита, продолжить вот это то, что вы говорили, границы государственной и негосударственной жизни. Потому что вот в этом проекте «In Liberty» очень интересно, Александр Павлов, мой коллега из вышки, говорит, что границы проходят по линии второго этажа.
Да.
Все, что ниже двух этажей, это территория частной жизни. Все, что выше третьего этажа, ну, есть, конечно, наверное, да, естественно, коттеджи, там и трех- и четырехэтажные, но в целом все, что выше второго этажа, это уже малая и многоэтажная застройка, и это государственный формат.
Да, все верно. Это действительно очень точное наблюдение. Почему два этажа, а не три? Ну, так устроено законодательство. Значит, если мы строим выше, то там совсем другой порядок согласования этих построек, вот, который частному лицу, как сказать, не под силу, вот, преодолеть.
Ну, а вы как архитектор строили для частных и трех, и более этажные?
Ну,
или это уже совершенно другой уровень финансов и согласования?
Ну, скажем так, ну, бывали постройки и в три этажа, можно как считать чердак, мансарды, можно считать этажем,
ну,
можно,
да,
не считать этажем. Здесь, конечно, есть много разных хитростей, вот, на которые гораст русский человек во взаимоотношениях с государством. Но, конечно, больше трех этажей уже немножко странная жизнь, там уже нужен лифт. Да, на не набегаешься на три этажа вверх-вниз. Вот, значит, дом превращается во что-то, ну, уже не совсем частный дом. Вот. Или жизни, значит, хозяев сосредоточены на одном этаже, а другие этажи для чего-то другого. Ну, как когда-то в усадьбе был парадный этаж, да, и этаж, значит, верхний, где, собственно, спальня и частная жизнь, и этаж цокольный, где прислуга, кухни и все хозяйство.
Ну, вы знаете, вот что я хотел обсудить с точки зрения урбанизма. Ну, каждый человек, который подлетает на самолете к любому русскому, российскому городу, понимает ключевую разницу, да, с европейским городом. Вот это вот фантастическое чересполосица. Вот этих разбросанных участков, каких-то непонятных подъездных дорог, полей, нарезанных. Какая-то очень дробная нарезка и отсутствие целостного территориального планирования вот этой вот всей сабурбии, где-то 30-километровой зоны. Это именно российская проблема, вот такая вот мелкая нарезка?
Я бы так не сказал. Вообще проблема субурбии существует и в Европе, и в Соединенных Штатах.
Но у нас она какая-то неорганизованная. Такое ощущение, что ландшафт просто отсутствует как таковой. Невозможно представить на этих территориях, там вот Владимир Каганский об этом писал, вот наш географ знаменитый, невозможно представить ни гольф-поле, ни какие-то, скажем, земли большого университетского кампуса, ни какой-то там резерват. Там подлетаешь к Амстердаму, там же нет вот этой вот мелкой дробности всей этой таких шанхайчиков дачных.
Это верно, да. Ну, разницу я бы вот как определил. Да, все-таки... Ну, в Европе, особенно в Соединенных Штатах, внутри каждого этого пригородного образования все же есть намерение, да, создать, ну, какую-то сформированную благоприятную среду, иначе люди бы там не стали покупать или арендовать жилье. Значит, как сочетаются эти острова между собой, что там между ними, это есть проблема и не только у нас. Вот, значит, если говорить о России, то действительно в дачном поселке в силу его, или коттеджном, в силу его такой межеумочности, действительно среда часто не создается, и нет такой задачи у застройщика, если строят люди каждый, как сказать, сам, то, что называется, участок без подряда, то и подавно, да, мало кто думает о, как сказать, среде вокруг, ну, провели дороги, и слава богу, да, электричество есть, и ура, считай, что поселок состоялся.
А вот эти вот новые поселки, Павел, вот вы говорили о Новогиреево. Это старые, да, еще новые Гиреево, дореволюционные. Есть вот раннесоветские, я не знаю, там, Малаховка, к примеру.
Переделкино.
Да, дачные Переделкино, да. Вот эти вот государственные дачи, даже Николина гора тоже, да, с 30-х годов фактически делается. А современные поселки, они в будущем могут себя представлять какой-то культуроведческий интерес? Или это уже совершенно другой культурный феномен? Вот эти вот коттеджные поселки, особенно под красивыми западными названиями, все эти Гринфилды, Шервуды, Грин, все они на Вуд или на Виль кончаются, или там маленькая Бельгия, или что-то там еще.
Я пока совершенно не представляю, как мы в краеведческом отношении будем все это перерабатывать спустя несколько лет или даже десятилетий. Пока, наоборот, природоохранные организации даже просто борются за сохранение ландшафта. Если говорить там о Ваопик, о Евгении Соседове, который отчаянно мечется, чтобы, например, Архангельское не было так плотно
застроено. Ну да, его
же обстраивают
вокруг.
Да, пока скорее нам это видится, конечно, неким налетом саранчи. Я, конечно, беру это в очень большие кавычки, но это придется освоить, это придется осмыслить. Но пока это, мне кажется, не сегодняшнего даже дня вопрос. И не особо завтрашнего.
Архитектурно, Никита, возникают в подмосковных коттеджных поселках какие-то интересные ансамбли? Ну, естественно, есть некоторые на слуху. Там Пирогово, понятно, он изначально как такой архитектурный вообще парк планировался, да, я так понимаю. А остальные?
Ну, на мой взгляд, это большая редкость. Ну, как осмысление, вот, как сказать, территории в целом. Чаще всего на что хватает девелопера, в том случае, если поселок застраивается по единому плану, ну, это сохранять единый, как сказать, архитектурный стиль домиков. Вот. Но сейчас все реже и реже с таким подходом мы сталкиваемся, потому что девелоперы сейчас продают участки без подряда. Вот, продажа готовых, и строительство, и продажа готовых домов все меньше и меньше востребовано. Это дорого, долго, спрос падает. Вот, чаще всего продается голая земля, вот, в лучшем случае с коммуникациями, а часто и без. Ну и дальше уже кто во что гораст. Вот, ну, есть несколько поселков. И горки 10 был очень интересный опыт, да, у бюро
Меганова. Ну, по адресу и по стоимости земли там люди могут себе позволить.
Понятно, да, это все эти, увы, да, так сказать, соотносимые.
Рублево-Успенская, да.
Причины. Скорее интересны, наверное, не сами объекты как таковые, не сами вот эти коттеджные поселки, а отдельные вот точечные штуки. Понятно, что через 10 лет будет какое-нибудь массовое паломничество к дому частному, который построила Заха Хадид в Подмосковье, либо условно это...
А где это?
Это тоже... Это в Барвихе.
Да.
Барвихе,
да?
Кто ж туда пустит паломничество? Там...
А она же, наверное, за пятью заборами, да, там гейтед комьюнити.
Ну или условные башни Кузымбаева, ага, тоже уже как-то... более-менее считаются чем-то интересным. Новое русское, новое деревянное, очередной виток неорусского, ложно-русского, псевдорусского стиля. Но, мне кажется, конечно, какие-то условные поселки, построенные по единому плану, условный коттеджный поселок Шатобриан, конечно, лет через 30-40 можно будет рассматривать как такую поросль псевдоготики, которая в очередной раз Россию покорила. Ведь то же самое было и 150 лет назад. Наш человек поехал в Баден-Баден, наш человек увидел все это, пленился европейской архитектурой, привез ее сюда. Сейчас мы об этом рассказываем. И, возможно, в начале 2000-х тоже была новая волна паломничества, и мы это осмыслим через привычные нам уже схемы конца 19-го, начала 20 века.
Но я бы здесь добавил вот что, что мне кажется как-то, ну, обидным и несправедливым, что в основном и для потребителя, и для застройщика речь идет о той или ином стиле архитектуры. Ну, как сказать, больше готики, значит, меньше стекла, меньше готики и так далее. Вот в этих категориях. Но, как сказать, подхода к территории поселка не как к набору домиков, да, а как к осмысленной пространственной среде, к ландшафту, вот это действительно большая редкость.
Вот, это главное, да, что я хотел спросить, что для меня не хватает, мне не хватает в подмосковной архитектуре, это осмысление ландшафта.
Абсолютно
дома, вписанные ландшафт.
Совершенно верно.
Я в Эстонии пересекаю границу Псковской области и в Эстонии. Я въезжаю в Эстонию, и я понимаю, что каждый дом там стоящий, он даже бедный дом, там около него могут какие-то старые ржавые ЗИЛ стоять 60-х, 70-х годов, но этот дом, он фантастически вписан в окружающие деревья, в маленький рельеф местности, в какой-то прудик. А вот в России вот колхозные поля дали колхозные поля и придумывая себе ландшафт вокруг, сажай туи.
Совершенно верно, да. Пока мы воспринимаем только дом, да, а поселок – это набор домов. Ну вот, значит, они расставлены более красивые, менее красивые. Ну, так сказать, вопрос второй. Вот, может быть, когда-то действительно с ностальгией мы будем вспоминать, значит, поселок Шатобриан, если там все не обветшает и не обвалится пластмассовые, значит,
да,
готические детали. Вот, но подхода к ландшафту действительно это уникальные единичные случаи. Ну вот Пирогово вы вспомнили, в Конаково неплохой поселок на берегу Волги.
Ну, где вода, в общем, где большая вода есть, там, наверное, и организуется вокруг
очень
воды.
Очень интересная, вот не знаю, насколько сейчас далеко продвинулась эта идея, очень интересные идеи были у девелопера Брусника. Вот, например, часть земли отдавать в общую, как сказать, собственность или в общее пользование жителей. Как сказать, когда нарезано не вся земля разрезана на частные участки, да, участок может быть маленький, но в середине, допустим, квартала есть общая поляна, то есть человек покупает в собственность 10 соток, а фактически пользуется там 50.
И вот они решают совместно,
они решают
механизмы самоуправления?
Совершенно верно, да, поскольку этот, как серединка окружена домами со всех сторон, никто посторонний туда не проникает, значит, там можно играть в футбол, не знаю, жарить шашлыки, посадить дерево, играть во фрисби. Ну, в общем, как хочешь, так и используй. Вот. А, и, соответственно, те, так сказать, часть участка, которая обращена к этой середине, может не иметь забора. Ну, как сказать, совсем другое взаимоотношение с землей.
Вот это вот, да, мы, я думаю, прежде чем мы уйдем на перерыв, вот эту вот тему зафиксируем, что с одной стороны, дом, конечно, да, это невероятная привязка человека к земле, ощущение собственности. Но с другой стороны, это вот эта собственность, ее отгороженность забором, оно делает нас вот такими атомарными маленькими единицами. Люди совершенно не думают об общем пространстве, об общем ландшафте, об общем стиле. И вот когда, опять-таки, подлетаешь к Москве или к любому крупному российскому городу на самолете, это видно особенно отчетливо. Продолжим наш разговор буквально через пару секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня, майская тема у нас, говорим сегодня о загородном доме, о коттедже, о даче. Какую архитектурную, какую социальную, какую ландшафтную среду формирует этот стиль загородной жизни? In Liberty, портал In Liberty сделал проект под названием «Дом», в котором он переосмысляет роль загородного жилья, роль загородного коттеджа. А идеолог этого проекта, журналист Максим Трудолюбов, в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину рассказывает о выходе из города.
20 век представлял собой невероятное вмешательство государства в частную жизнь человека. Особенно в таких странах, как Россия, Китай и другие бывшие коммунистические страны, где у государства как бы считалось, что у него есть мандат на преобразование жизни, у него есть знание о том, как должна быть устроена жизнь, и есть способы, как это знание воплотить, этот проект, этот план воплотить в жизнь. Значит, одной из составляющих было индустриальное жилье. Считалось, что это лучшее, что на сегодняшний день изобрело человечество, потому что это одновременно экономично с точки зрения хозяйства, быстро, легко позволяет развивать промышленность. С другой стороны, важно для общества, потому что, значит, и размещает людей, значит, в отдельные ячейки и одновременно создает очень выгодную для государства способ, значит, отношения с обществом, в котором люди размещены по ячейкам и минимально входят в какие-то горизонтальные связи. У людей есть установка с советских времен, что обязательно нужно купить квартиру. Допустим, молодая семья обязана, как бы так сложилась эта традиция, должна иметь собственное жилье. И это в некотором смысле такой символ статуса, это признак серьезности, намерений и так далее. А купить жилье можно только небольшое, в силу нашей экономики. И здесь как бы совпало старые еще советские политические установки, политические в смысле как бы планирования политики жилищной, они совпали с вот этой установкой на то, что нужно иметь свое жилье в собственности, и, соответственно, это получается стандартная, там, условно говоря, двухкомнатная квартира в среднем, которую люди могут себе позволить по ипотеке. Ничего более объемные люди позволить себе не могут в среднем. И еще и этим объясняется, в частности, вот эта вот постоянная миграция между городом и деревней, потому что городская квартира, как в советское время, так и в наше, она, по сути, не выполняет до конца функции жилища, она тесная. Она неудобная очень часто, особенно новые квартиры, где отсутствует инфраструктура. Важно, по-моему, для страны, для общества в целом. Это постепенный выход из этой вот, из этого порочного круга, который связан с тем, что ни одно жилище, по сути, не выполняет полностью функции жилища. И мы как бы находимся вот в таком, значит, движении между. И, по сути, находимся между двумя точками.
Это был журналист Максим Трудолюбов в разговоре с нашим корреспондентом Иваном Ворониным. А мы продолжаем нашу беседу с Павлом Гнилорыбовым и Никитой Токаревым. Ну вот интересно, что Максим здесь упоминает тесноту, да, невероятную тесноту, скученность, которая идет, да, от мира индустриализации, от мира позднего модерна. Даже вот, да, один из таких знаковых фильмов прошлого года «Теснота» Кантемира Балагова, который показывает, как из этой тесноты рождается невероятная конфликтность и агрессия. Ну вот интересно, Павел, ведь ранний советский проект был попыткой в то же время и выйти из этой тесноты. Я вспоминаю, думаю, различных там рабочих поселках, таких зеленых в Москве, о различных проектах дезурбанизации, которые тогда предполагалось сделать в 20-е годы, разорвать вот эти вот московские кольца, как хотел Ладовский, да, сделать вот эту вот параболу Ладовского.
Парабола Ладовского каким-то образом оказалась осуществлена в виде проекта «Новой Москвы», только, да, направленной, направленной совершенно другую сторону, не на Петербург. В 20-е годы, когда архитектурные организации были конкурентными, когда эта среда была невероятно творческой, когда еще не всех построили, обрели и создали единый Союз архитекторов, естественно, такие проекты существовали. И разрабатывая какие-то варианты реконструкции Москвы, и Щусев, и Жолтовский, и Шестаков, они, конечно, исходили из того, что старому центру, наверное, нужно оставить какие-то музейно-властные функции, и людей постепенно из этого мира доходных домов переселять. Потому что я напомню, что обеспеченность жильем в сталинской Москве — это 3-5 квадратных метров на человека. Она скачет год от года, но сталинское жилье фактически проблему вот этой ужасной тесноты не решало. Оно парадное, оно дает премии архитектурные, оно по-новому как-то там палладианство осмысляет, но при этом простому человеку от этого легче не становится. Но в 20-е годы у нас, правда, под немецким влиянием, под влиянием каких-то собственных установок, был ряд совершенно прекрасных проектов.
О которых вы рассказывали.
Да, Усачевка, Дангауровка, все вот это воплощенное, оно до сих пор существует, и нужно сказать, что в этих поселках 20-х у людей и комьюнити уже организовано, и взаимодействие с соседями. И они готовы бороться за свое жилье, потому что им нравится жить в районе станции метро Фрунзенская или в районе станции метро там Спортивная, и при этом жилье этажностью не выше 3-4, то есть вполне человеческое, европейское, самое главное, соразмерное.
Я даже думаю, это рабочий поселок в Кунцево, который он такой еще старой застройки. И они...
Да. Это достаточно. Все потом продолжилось еще в 40-е годы, да, когда была установка на этот, извините за такой термин, сталинизм с человеческим лицом. Последнее его проявление — это, наверное, вот четырехэтажки на песчаных улицах, где тоже...
Немцы, которые еще строили.
Да, их называют либо немецкими домами, да. А в 20-е годы были, например, американские дома в Дангауровке. Туда заходил в качестве девелопера Кан, который делал индустриализацию во многом в СССР. И он, конечно, построил парочку домов и отказался сразу, потому что он не представлял, как из этого деревянного конструкция составить что-то, не имея там каких-то представлений о вентиляции, пусть из палок и известного другого, да, материала, но все-таки возводили, и люди сейчас считают, что вот эти социалистические поселки неправда удобные, и нужно сказать, среди людей творческих стоит очередь, чтобы заселиться в условную ячейку типа F, где 36 квадратных метров в два уровня для молодого холостяка.
Это где?
Это, ну, дом Нарконфина.
Дом Нарконфина, дома на Гоголевском, да, бульваре.
А вот эти поселки Сокол, Леонозово, это что же?
Сокол — это просто, как сказать...
Жемчужина.
Да, жемчужина. И цены там заоблачные.
Вот. И Сокол строился как чисто буржуазная вещь. Вот это очень странно для нас в 20-е годы. Там собирали начальные взносы по 30 червонцев, кажется, по реформе 24-го года. И мы смотрели социальный состав первых жителей. Там нет никого случайного. То есть это какая-то элита, начиная от ветеринарного врача и заканчивая условным брендмейстером.
Кооператив озера 20-х годов.
Да, то есть это кооператив, в котором, наверное, советский человек, еще не советский, еще не Homo Sovieticus, сохранил последнюю вот эту страсть к частной собственности и к обустройству ее. Ведь потом мы видим попытки наезда на Сокол со всех сторон. Его хотели сковырнуть в 50-е, в 70-е. И пока они там с помощью Ролана Быкова не обрели вот статус, именно который защищает весь поселок как нечто достопримечательное, они сидели на пороховой бочке.
Он сейчас охранным статусом обладает.
Да, он обладает охранным статусом. Во многом это, конечно, фиговый листок, потому что многие дома сносятся с видимым сохранением фасада, но все-таки, конечно, там цены заоблачные, но какую-то иллюзию собственности Леонозова и Сокол создает. Я бы добавил, наверное, Курьянова в Москве. Это совершенно такая потрясающая
вещь.
Да, это
тоже уникальная история. Ну, Курьянова, ну, Дьякова еще, как сказать, несколько лет назад.
Троица Лыкова.
Да, Троица Лыкова.
Значит, такие Солженицын жил. Анклавы, деревенские анклавы в Москве. Но это, конечно, скорее исключение. Хотя, вот мне кажется, за Соколом могло бы быть будущее такое большое, как сказать, если бы вся стратегия пространственного развития не была подчинена в какой-то момент нуждам индустриализации.
Но это утопия, это какие-то осколочки архитектурной утопии. Как бы представить это, масштабировать над всю Москву невозможно, вот такие микропоселки.
Ну, всю не всю, но какой-то вектор градостроительного развития, как сказать, эта идея задавала.
Да? Ну, вот я думаю, ну что, проблема в том, что Москва это 20 миллионов человек. Вот сейчас вы рассказываете, я думаю, да я то же самое вот в Берлине вижу. Вот, есть, да, более-менее застроенный центр, а куда-то я выезжаю, там, на С-бане, там, 5-6 остановок, все, вон, Цилендорф, Далем. Это те же самые, тот же самый Сокол, только, так сказать, растянутый на огромный город. И поэтому Берлин, он, ну, там народу меньше, он по площади с Москвой, а народу, по-моему, 3 миллиона, что ли, живет.
Ну, если смотреть на Москву 20-х годов, то с Берлином она вполне могла, как сказать,
потягаться.
Потягаться, да, и сравниваться.
Но это утопия, из Москвы никогда нельзя было сделать Берлина.
Ну, конечно. Конечно, немцев маловато, вот. Но и тем не менее, на мой взгляд, альтернатива существовала. Вот именно в 20-е годы, поскольку идея города-сада была очень популярна в, значит, и в архитектурных кругах, и во, как сказать, во властных тоже структурах. Вот. И важно, что эта идея, ну, не только касается пространственного устройства города, да, наличия зелени, индивидуальных домов еще не делает город-сад. Вот. А важно, что автор этой идеи, Бенезер Говард, предлагал и социальное устройство, да, и самоуправление жителей, как сказать, определенную систему землепользования, которая, например, не позволяет коммерческого использования земли и появления, значит, девелопера, который на этом участке построит, значит, дом в 10 этажей, а не в 2. Вот. Вот эта сторона дела, конечно, в Советском Союзе совсем никак не, как сказать, не была воспринята.
Но здесь вообще проблема стоит проблема собственности, да, и проблема межевания земли между городом и собственниками, да, их товариществами собственников. То же, что и сейчас, по-моему, происходит, да, земля под домами вокруг домов не принадлежит самим домам.
Ну, в городах зачастую нет. В Москве точно нет, Москва только в аренду. Ну, в других городах собственность есть. Вот. Но даже и здесь, как сказать, вопрос мог быть решен долгосрочной арендой. Ведь сейчас фактически в городах, да, у нас есть только один вид, условно говоря, заказчика или застройщика. Это коммерческий девелопер, да, который строит квартиры на продажу. Да, и даже городские власти, муниципалитет действует примерно так же. Вот, хотя, как вы правильно, да, заметили, или Максим правильно заметил, как сказать, есть и вариант аренды, и это совсем другое отношение и к земле, и к зданиям, да, значит, другой горизонт планирования, да, если девелопер строит квартиры в аренду, он думает о том, будет ли через 10 или 15 лет у меня арендовать квартиры, как будет устроена эта комьюнити, как будет устроена жизнь. Ну и, наконец, то, что сейчас совсем практически исчезло, а существовало даже еще и в советское время, да, это разные формы кооперативов, когда люди сами скидываются, да, и строят сами себе жилье, вот, не рассчитывая на коммерческое использование. Да, и такие жилищные товарищества, да, или жилищные кооперативы, да, это может быть там половина застройки и Берлина, да, и других европейских городов. И, значит, Вены. Вот. И там тоже абсолютно другой тип заказчика и другая типология зданий, другой вид, как сказать, среды вокруг. Вот, поскольку люди строят для себя. И законодательно запрещено коммерческое использование.
В общем, здесь мы опять, видимо, упираемся в проблему государства, да, в проблему дачи. То, что государство дает земли, дает вот эти вот разрешения, и невозможно никакой частной инициативы или кооперативной по поводу вот этого вот районирования и развития.
Но все-таки, если не уходить в исторические дебри, а ответить на суровый прямой вопрос зрителя, возможен ли свой собственный домик с огородом, сейчас внутри МКАД, я бы, наверное, ответил, что все-таки да, потому что постоянно мониторю вот эти остатки деревенскости в столице. Мне это очень интересно, потому что Москва всегда суть большая деревня. И вот государство давит, а собственник сопротивляется. Вот, например, в 17 веке государство говорит: «Стройте каменные палаты». Москвич говорит: «Не хочу, потому что дерево для меня легко, приятно и понятно». Что он делает? Он строит 2 этажа палат и 3-й этаж мансардный деревянный. Он и государству угодил, и в то же время отошел. Если говорить о современных формах, то, конечно, поселок Сокол – это не меньше 100 миллионов рублей, но в то же время Троица Лыкова и уже упоминавшийся Леонозово, поселок имени Ларина – это от 18 миллионов рублей примерно. А если говорить о маленьких домиках в Измайлово, немецкой слободе в Щукино, о том же Курьяново, я, конечно, не говорю здесь о качестве жизни, потому что там и воздух, и промышленность, и традиционно юго-восток Москвы считается и не самым таким хорошим местом, да, то это от 4 даже, наверное, миллионов рублей. Так что какой-то вариант вот своего личного счастья с гаражом, с заготовками,
с подполом,
с гусем. Да, с гуся. С настоечками, наливочками, самогонным аппаратом. Он, конечно, наверное, все-таки возможен людям среднего класса.
Личное счастье на земле. Продолжим наш разговор о дачной жизни, о квазидачной жизни, о субурбанизации вокруг российских городов буквально через пару секунд. И снова добрый день. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о доме, о феномене частного дома. В том числе, каким образом он противостоит властным интенциям, противостоит государству. Человек со своей землей, человек со своей недвижимостью, со своей собственностью становится гражданином, привязанным к этой земле. О том, какое будущее нас всех ждет, город-муравейник или город-сад, рассуждает архитектор и урбанист Андрей Иванов.
Должна быть на самом деле государственная политика по развитию территории, которая у нас просто отсутствует. В такой огромной стране этой политики фактически реально нет. Все отдано на откуп вот этим вот девелоперам, которые делают так, как им выгодно и удобно. Нету государственной политики. Она должна бы вообще-то быть. Но, может быть, как раз государству-то она и не нужна, потому что вот, я так подозреваю, что на самом деле это миграция и гиперконцентрация населения в Москве, скажем, и в других нескольких крупных мегаполисах, она, в общем-то, на самом деле выгодна, потому что тогда не надо заботиться о тех территориях, которые пустеют, и в каком-то смысле, пусть уж так все стекается, и многие наши министры говорили иногда, что там нам достаточно будет 20 мегаполисов, а больше ничего не нужно, а все остальные поселения не нужны. Вот если в этом заключается государственная политика, тогда мы просто ничего другого ждать не можем. Существовали такие региональные нормативы, проектировали Московскую область, которые пытались ограничить высотность в поселениях вокруг Москвы. Ну, скажем, таким очень простым образом, ну, вот если поселение там 3000 жителей, тогда там нельзя строить дома выше 3 этажей. Если 5, ну, я условно говорю, примерно, принцип такой. Если 5, то 5 этажей. Если там 15 тысяч жителей, ну, там максимально можно было построить 12 этажей. Я жил в том городке, в котором было 6 тысяч жителей формально, официально, да. В нем на тот момент были запроектированы 23-этажные дома, которые сейчас уже построены. И, в общем, все вот эти поля, по которым я раньше катался на лыжах, они застроены вот такого рода жильем. То есть этот инструмент не работает, при том, что он существует. Инструмент правил землепользования тоже не работает, и в Москве сейчас приняты новые правила землепользования, которые позволяют его обходить. Как бы. Ну, то есть его фактически нет. Он будто бы есть, а реально он не работает. Таким образом, государство не справляется со своей ролью вот этого регулятора как бы, территориального развития, и все происходит хаотично. Как это могло бы быть, вернее, что могло бы быть хорошо, да? Ну, это, наверное, вот принятая, как бы, скажем, в Европе модель плотных, малоэтажных муниципалитетов, где есть, ну, там, 4-5-этажная застройка с нормальными городскими улицами и с площадями, с тем, что там может, в принципе, сформироваться какое-то местное сообщество и комьюнити, что тоже в нашем государстве, видимо, невыгодно, потому что в этих муравейниках никогда никакого комьюнити не образуется. Это противоречит самой природе такого типа жилья. А вот если бы вот это было бы, как бы, ну, вот, ну, для этого нужно поставить такую цель. Нужно сформировать какое-то видение вот этой вот пригородной зоны мегаполиса. Да? Вот мы хотим, чтобы она была такая. Да? И дальше какими-то инструментами работать на то, чтобы она была такая.
Это был Андрей Иванов, архитектор и урбанист, в разговоре с нашим корреспондентом Иваном Ворониным. Ну, а я хочу наших гостей сегодняшних, напомню, что это Никита Токарев и Павел Гнилорыбов, поговорить уже сейчас о будущем. Действительно, обречены ли мы вот этому вот нарастанию, бетонному разрастанию российских городов? Потому что уже даже и на властном уровне Алексей Кудрин говорит в своей программе, что вот Россия в будущем это 20 примерно крупных мегаполисов, вся жизнь будет стекаться в города. И что вот? Будет происходить то же, что происходит с Москвой. Она обрастает вот этим вот кольцом огромных человейников, муравейников. То, что мы видим, вот это вот бесконечная Балашиха.
О будущем в России говорить нелегко, но пока здесь тенденция действительно такова. Значит, да, пока идет перетекание населения из деревни в малые и средние города. Этот процесс уже почти завершен, уже в деревне почти что никого не осталось, но еще более активно идет перетекание из средних городов в большие, в миллионники. Вот, и действительно, ну, будущее в виде там, двух десятков или полутора десятков агломераций вокруг городов-миллионников, оно вполне реальное. Другой вопрос, хотим ли мы такого будущего, да, и как это будущее видит государство, вот это большой вопрос. У меня есть ощущение, что, во-первых, в принципе, государство не очень этим вопросом интересуется. Вот, да, как сказать, такая, ну, стратегия пространственного развития не на первом, как сказать, плане. Да,
просто отдано девелоперу
интересам.
Девелопер отжимает деньги с пятен.
Совершенно верно, да. А с другой стороны, мне кажется, что государство, ну, во многом эту тенденцию поддерживает. Может быть, из соображения, как сказать, легкости управления, да, 15 агломерациями легче управлять, чем множеством. Вот. Может быть, с точки зрения, как сказать, роста стоимости активов, да, поскольку все, что внутри этой агломерации, да, растет в цене. Да, если у кого-то есть там земля или, ну, что-то, другая недвижимость, да, то она подрастает естественным образом, подрастает в цене. Вот, и, наверное, это выгодно людям, которые, как сказать, принимают решения или влияют на принятие решений.
В той же Новой Москве, да?
Совершенно верно, да. Увы, не уверен, что это будущее прекрасно. Вот. Как его изменить, как его повернуть в другом направлении, ну, боюсь, что как во многих, как сказать, ситуациях в России, без изменения государственной политики это вряд ли возможно. То есть мы видим, что сейчас, да, внутри агломерации, да, растет, значит, пояс не только многоэтажного строительства, да, но и субурбии, вот этих дач, второго жилья, да, что, конечно, условия жизни сильно ухудшает, да, исчезают остатки ландшафта естественного, природы.
И старые города, в том числе, вот я думаю, я живу часть времени под Звенигородом, в Звенигороде, я вижу, что, например, вот это вот 20-этажное строительство, оно практически убило Звенигород, как исторический город. Я понимаю, что то же самое произошло с Коломной, Серпуховым, да, вот это вот. Павел, вот вы как считаете, есть ли какой-то предел этому? Или это все будет строиться и разрастаться, Москва там в гигаполис превратится, 50 миллионов, и все будут жить вот в этих вот огромных нарастающих башнях по периметру.
Понимаете, сначала был журнал «Архитектура и строительство», а потом появился журнал «Строительство и архитектура». Пока архитектор, человек, который изучал историю искусств, человек, который понимает, как это, в принципе, должно быть устроено, не будет возглавлять процесс, парить, а не подчиняться строителю, все будет именно так, как мы видим. Но с другой стороны, вот есть несколько вещей, которые хотелось бы обозначить. Первое. Само понятие «город» сейчас у нас безнадежно испорчено. Используется советская терминология, там вроде «садового товарищества», «поселок городского типа». Что это в новых условиях, непонятно. Я напомню, самый маленький город России – Чекалин в Тульской области, на границе Тульской и Калужской. Это 900 человек. Что там городского, не очень понятно, но они, конечно, выходят поутру, дуэт коров, выводят коз и считают себя горожанами.
Все 900.
Им это нравится.
Жители.
Все 900. А при этом на юге существуют станицы. Вот разрастающиеся такие раковые метастазы с населением, там та же Кущевская, Староменская, вот Краснодарский край, по 50-55 тысяч человек. Вот что это? Это уже ближе к американской модели.
А там уже в этих станицах жилищное строительство крупно идет?
Там нет именно жилого строительства. Они разрастаются.
Да. Это такой типичный
это большой коттеджный поселок. Но при этом городом они не становятся, и социальные связи на городской уровень там пока не тянут. У русского человека есть несколько святых, условно, мест, в кавычках, где есть дачное товарищество, дачное сообщество, которые никогда, конечно, массового такого строительства не допустят. Это какая-нибудь Таруса, это Плёс, который вообще считается золотым сном человечества. Ну, я думаю, все остальные города, Дмитров, многие другие населенные пункты Московской области, они обречены на свечки, человейники, муравейники. Глазычев вообще считал, что на земле был один только город Венеция, и то до наполеоновского нашествия.
Для него это все слободы, наши города.
Будущее туманно, будущее проглядывается, и непонятно, что будет с новой Москвой. Дело в том, что мы всегда сначала обозначали границы, а потом начинали спешно это пространство наполнять.
Застраивали.
Да, так было всегда. Вот смотрите, в Москве 17-й год, 1917-й. А городская дума внезапно решила зафигачить Москву до окружной дороги. Представляете, какой маленькой была Москва, и для нее вот кольцо нынешнего МЦК, говорю мы ОЖД, нужно было срочно как-то забить, заполнить. И отсюда вот эти проекты дачные, отсюда проекты 20-х годов, забили пространство. Дальше появляется новое кольцо МКАД, которое сохраняло деревенские черты, да сохраняет до наших, в принципе, времен. Надо было спешно застроить, забить районами Медведково и прочими.
Вот это такая российская черта, первична карта.
И сейчас вот есть новая Москва,
Россия – это вообще способ заполнения карты, пространства карты, потому что изначально берется пустота, на ней пишутся какие-то буквы, и затем в эту пустоту начинает заливаться жизнь.
Наши столоначальники всегда смотрят на пространство как бы из Google Maps сверху, и поэтому мы всегда увидим только момент, когда губернатор рассматривает макет. В лучшем случае ему там рендер покажут. А чтобы губернатор лично выехал в поля и посмотрел, как это будет в текущем ландшафте выглядеть, ну, я не думаю, что такие сюжеты вообще...
Далеко придется ездить.
Это очень важно. Это вот такое семиотическое управление России.
Ну, вы абсолютно правы, Павел. Да, все так оно и есть. Действительно, если в Европе проблема в том, как в имеющееся пространство поместить, значит, все население, да, и все необходимые функции, то в России проблема обратная. Да, как имея такое гигантское пространство, хоть как-нибудь его освоить. Да, как сказать, если думать о том, какие вообще в принципе были стратегии пространственного развития, вот, ну, в масштабах страны, да, то была вот стратегия, начиная с 17 века, просто освоение пространства, строительство там острогов,
засечные линии,
засечные черты, потом прокладка железной дороги, Транссиба. Ну, просто освоить, как-то охватить. Да, значит, другая пространственная стратегия от 20-х годов, ну, практически до конца советской власти, это индустриализация, да, то есть привязка городов к индустриальным предприятиям, да, или к сырью,
да.
Да, или к производству, и, соответственно, дальше все строится, исходя из этого. Туда тащится население насильно, да, или каким-то, значит, кнутом или пряником, туда же подводится инфраструктура, железные дороги, аэропорт, ну и так далее. Ну и, наконец, третья концепция, которая, может быть, не была никогда прописана, это концепция, ну, фактически коммерческая, да, то есть строится там, где продается. Где не продается, не строится. Да, соответственно, население перетекает, да, в те места, где есть работа и есть, значит, возможность нормально жить. Да, как только государственное распределение населения закончилось, да, стали действовать естественные
рыночные
факторы.
Да.
Вот на сегодняшний день эта как бы стратегия продолжает действовать, да, и вот приводит к, логически приводит к агломерации.
На любом случае, да, первично некая властная либо рыночная интенция, да, и потом под нее завозятся люди, загоняются люди под какие-то вот такие. Ну, то есть, да, то есть вы говорите, что в Европе первично историческая земля, историческое пространство, как люди жили веками, тысячелетиями, собственно, под эту историческую сложившуюся структуру расселения, да, действует и государство, и застройка. И рынок. А в России все наоборот. То есть изначально первична модель, а затем под модель подтягиваются люди, которые накладываются на землю.
Ну, все так. Вот. Хотя да. Должен добавить, да, в двух словах, что, например, американская субурбанизация, да, вот, ну, 40-х, 50-х, 60-х годов, на самом деле тоже была коммерческим проектом. То есть все-таки главным драйвером, да, главным мотором, да, была продажа домов и производство автомобилей. Есть даже конспирологическая версия, что это такой вселенский заговор, значит, производителей автомобилей и производителей домов, да, которые создали американскую мечту в виде домика, значит, загородного домика.
Да, как это говорю, по-моему, у Рузвельта была, что вот эта американская идея, это a car in every garage and a chicken in every table.
Совершенно
машина
верно,
в каждом,
да,
гараже и курица на каждом столе.
Ну, да, что до этого американец вроде как не мечтал. Не было у него такой мечты, пока, значит, она не была создана.
Ну, и знаете, вот в последние минуты, которые у нас, к сожалению, остались, мало осталось, мы выходим, мне кажется, вот здесь то, о чем Максим Трудолюбов говорил, о политическом звучании этого проекта. Потому что, да, когда вы говорите об американском расселении, это же вот это вот у человека есть свой дом, своя машина, это создает абсолютно независимого гражданина, который независим от государства. Он является гражданином, в общем-то, своего дома. Налогоплательщиком, он в государственных контрактных отношениях. А в России строятся вот эти вот человейники, муравейники, и там люди как в тюрьме. Да, они подконтрольны, они постоянно контролируемы государством. И не случайно в этом проекте Liberty он открывается интервью Алексея Навального, который говорит о доме, о частном доме, как о новом национальном проекте, который создаст свободного человека.
Я бы еще добавил к этому лозунгу сильное местное самоуправление. То есть, как только властные полномочия и бюджет, да, будет в руках местной власти, конечно, она заинтересована всеми силами людей не, как сказать, отпустить, а наоборот привлечь, да, построить, собрать налоги, развить не только Плёс и Тарусу, да, но и Чекалин, да, и Крапивну, да, и все остальные места. Значит, пока все полномочия на региональном и федеральном уровне, конечно, значит, регион собирает все в свою агломерацию, где сидит верховный начальник. Значит, все остальное как пылесосом, как сказать, опустошивается.
Пока, ну, наш, да, бюджет будет построен на субвенциях, когда бюджет сельского поселения на освещение не будет составлять 30-50 тысяч в год рублей, только тогда, наверное, все изменится. Пока Россия обречена, конечно, на вот это вечное отходничество, на состояние пассажира плацкартного вагона, когда ты выехал в вахту, выехал в ночь, и куда ты приедешь, пока еще не очень понятно. Конечно, были у нас свои мечтатели, в том числе научно это обосновавшие, Чаянов, конечно, с его путешествием в страну крестьянской утопии, но даже в советских моделях 20-х годов все эти города-сады были соединены трамваем, как таким универсальным носителем цивилизации. И не забывайте, что все-таки даже в Советском Союзе 30-х годов, который, понятное дело, что я себе представлял, вышла именно одноэтажная Америка. То есть советские граждане,
да,
люди,
да,
могли,
да,
читать, как и символ представлять.
Буржуазного, как, да, символ буржуазного, да, загнивания и индивидуализма. И действительно, да, в заключение этого эфира мы выходим на абсолютно политическое наполнение этого проекта, о том, что частный дом – это проект независимости человека. Так что поздравляю всех с майскими праздниками, в том числе майские праздники – это тоже и праздник свободы, освобождение человека от города, от всевидящего ока государства и выход его в свободное российское пространство. Спасибо. У нас в гостях были Павел Гнилорыбов, историк-экскурсовод, ведущий телеграм-канала «Архитектурное излишество», Никита Токарев, директор архитектурной школы «Марш», и я, Сергей Медведев, программа «Археология», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».